Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе объявлен короткий список нацбеста. Вышла книга Захара Прилепина о Донбассе «Некоторые не попадут в ад». Антиутопия «Голос» Кристины Далчер о праве женщин говорить. «Игры с огнем» об опасности знакомства через Тиндер. И другие актуальные новинки зарубежной литературы.
Хроника литературной жизни.
Литературная премия «Национальный бестселлер» объявила короткий список. По баллам большого жюри возглавляет шорт-лист кинокритик Михаил Трофименков с книгой «20 век представляет. Кадры и кадавры». Это единственный нонфикшн в списке и, на мой взгляд, очень специализированный. Мне читать было тяжело. Вплотную за ним идет «Финист ясный сокол» Андрея Рубанова. Сказка, переработанная в духе славянского фэнтези. И не буду скрывать, что это мой фаворит. Прекрасный, цельный, удивительным языком написанный роман. Третьим претендентом стала Евгения Некрасова и ее сложная, откровенная и, безусловно, важная книга «Калечина-малечина». О травле, о внутреннем мире подростка, да в конце концов просто о девочке, родители которой слишком заняты тем, чтобы просто выжить, и им не до того, что происходит в душе у ребенка. Также в коротком списке нацбеста книга «Славянские отаку», автора, который пишет под псевдонимом «Упырь лихой». О чем книга, не знаю. Но Ольга Погодина-Кузьмина пишет на обложке так: «Убедительный, местами очень смешной, местами печальный, наш с вами групповой портрет». Также на нацбест в этом году претендует роман Александра Ятоева «Я буду всегда с тобой». И в моем личном списке это, пожалуй, еще один очевидный претендент на победу. «Я буду всегда с тобой» – удивительная по силе слога, завораживающая шаманским ритмом, попытка Александра Ятоева в жанре магического реализма заговорить две сильнейшие травмы – Великую Отечественную войну и ГУЛАГ. По сюжету в 1943 году скульптор Степан Рза получает от начальника концентрационного лагеря заказ высечь из драгоценного карарского мрамора его статую в полный рост. Ятоев сплавляет ненецкие легенды с советскими реалиями, напевную поэтичность языка шаманов с казенными фразами, а талант скульптора видеть прекрасное со страшной действительностью. И получается самобытный роман о том, как легко искажается реальность, как быстро слабый человек теряет волю и сходит с ума, и как важно и трудно сохранять внутреннюю цельность. Замыкает короткий список нацбеста книга «Четверо» питерского прозаика Александра Пелевина, о которой я пока тоже ничего сказать не могу, но на сайте премии сказано, что это роман с элементами научной фантастики и неонуара, состоящий из трех сюжетных линий, развивающихся в разные времена. Стилистически он наследует произведениям не литературным, а кинематографическим – «Солярису» Тарковского и «Твин Пикс» Дэвида Линча. Бессменный пресс-секретарь премии Вадим Левенталь подчеркнул, что следить за нацбестом в этом году еще интереснее, чем всегда. Русская литература именно у нас снова доказывает, что она все-таки жива и еще задаст нам всем жару. Баллы, которые получили книги от большого жюри, теперь обнуляются. Принимать решение будет жюри «Малое», куда вошел победитель прошлого сезона Алексей Сальников, директор Санкт-Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, юная певица Гречка и другие. Рецензии, отзывы, обсуждения можно почитать на сайте нацбеста. И, надо сказать, там все время кипит жизнь. Загляните, будет интересно. Победитель национального бестселлера будет объявлен 25 мая в Санкт-Петербурге.
Сигнальный экземпляр.
В издательстве АСТ несколько дней назад вышла книга Захара Прилепина о войне на Донбассе. Художественная проза «Некоторые не попадут в ад». На титульной странице значится «Роман фантасмагория». Но совершенно ясно, что Прилепин использует свой талант блестящего прозаика, чтобы описать личный опыт войны на Донбассе, куда уехал 2 года назад. На презентации романа он рассказал, что написал эту книгу, потому что для него в жизни закончился определенный этап.
Книга о событиях, которые имели место на Донбассе, в том числе в связи с моим там нахождением. Книга о моих товарищах, живых и, к сожалению, уже павших. Это не публицистика, это не очерки, это не мемуары, это именно роман. Такой вот, как я узнал совсем недавно, есть жанр романа non-fiction novel, когда действуют реальные персонажи, реальные герои, и при этом это не является документальной книгой. И я, отчасти так сравниваю это с литературой, которая была и появилась сразу по окончанию гражданской войны, когда, вернувшись из фронтов гражданской войны, молодая советская литература, молодые советские писатели выдали какие-то тексты, условно говоря, там «Канармия Бабеля», где часть персонажей названа своими именами, часть переименована. В силу того, что там тоже имеет место гражданская война, получилось ближайшие аналоги вот такие. Дело в том, что я 100 раз, наверное, в разных там разговорах и интервью повторил, что я не собираюсь никакую прозу писать о Донбассе, потому что, когда я туда перебрался на ПМЖ и создал там свое подразделение, очень много было раздражавших тогда меня вопросов о том, что, Захар, вы, наверное, набираетесь этого опыта для литературы, вы, наверное, специально поехали, чтобы для нового романа там запастись материалом. Конечно, это же, ну, честно говоря, это, конечно, подбешивало очень сильно, потому что там стреляют, там ручки, ножки отрываются, люди гибнут, и вот, типа, я приехал собирать материал для нового романа, все это мне казалось чудовищным просто. Тем более, я был загружен таким количеством забот и проблем в связи с тем, с там происходящим, что, конечно, вообще мне было не до литературы. 3 года я ничего не писал, ни строчки не написал за все это время, но когда я вернулся, я вот всем рассказывал, что вот там была ситуация Великой Отечественной войны, когда и Бондарев, и Бакланов, и все крупнейшие писатели, которые создали офицерскую прозу, они все начали писать там спустя 10 лет после окончания военных действий. Я, типа, себя с ними не равняю, но тоже подожду. Может быть, это связано с гибелью Захарченко Александра Владимировича, моего замечательного товарища. После его смерти я вдруг понял, что вот та история, которая была, она закончилась. Началась какая-то другая, она продолжается. Вот сейчас, в данный момент, идут серьезные боевые столкновения, очень много погибших в постоянном режиме. Но вот та история русской весны, которая началась в 2014 году, она для меня закончилась со смертью Захарченко, и сейчас другой уже какой-то начался этап. И это дало мне возможность как-то оглянуться на эту историю и в силу того, что она закончилась, попытаться как-то ее осмыслить и осознать.
Литературный критик Галина Юзефович уже прочла книгу Захара Прилепина и совершенно с автором не согласна.
Мне кажется, что Захар Прилепин немного преувеличивает, утверждая, что этот период его жизни закончился. Книга «Некоторые не попадут в ад», на мой взгляд, выглядит как абсолютно сырая, неотрефлексированная, живая буквально еще материя, толком не успевшая отделиться от своего создателя. Там чувствуется много эмоций, но вся эта эмоция пока пребывает в состоянии турбулентности. И, честно говоря, мне эта книга показалась нарушающим какие-то этические правила, потому что это совершенно понятно. Естественно, когда человек только пережил какой-то большой важный опыт, он думает в первую очередь о самом себе. И в результате получившаяся у Прилепина книга выглядит, на мой вкус, избыточно эгоцентричной. Понятно, что события в Донбассе – это огромная трагедия общенационального, общеевропейского масштаба. И когда человек пишет о ней, в первую очередь, любуясь собой на фоне этой трагедии, у меня это вызывает некоторое отторжение. Я совершенно не сомневаюсь в том, что Прилепин правильный человек, чтобы в перспективе написать книгу о Донбассе. Но он сам в авторской подводке книги пишет, что он не хотел писать эту книгу и думал, что этому опыту надо отлежаться. Мне кажется, он был абсолютно прав. Я рассчитываю, что это не последнее его высказывание на эту тему, что он даст этому опыту отлежаться, он сумеет оттуда немного убрать собственную яркую личность и увидеть происходящее в Донбассе несколько с большей дистанцией, с большей отстраненностью и с большей рефлексивностью.
О чем бы ни писал Захар Прилепин, о молодых безбашенных парнях из провинции, о Соловках, о русских поэтах или о бойцах на Донбассе, он делает это талантливо.
Разнообразные типы письма, начиная от такого почти Бабеля, когда внезапно в Прилепине просыпается такой большой художник слова, и у него случается весь этот прекрасный клинок неоценимой сабли буквально. Потом это вдруг стремительно падает к уровню совершенно такого бытового, довольно остроумного, немного грубоватого, почти разговорного текста. В принципе, опять же, это может быть хорошо, но для того, чтобы этот прием работал, он должен быть более осознанным. Пока это выглядит как один 400-страничный пост в Фейсбуке.
В том, что Прилепин настоящий писатель, сомнений ни у кого нет. Особенно после получившего большую книгу романа «Обитель» о Соловецком лагере. Другое дело, что война в ДНР – тема спорная и пока еще слишком близкая и автору, и читателям. И если все-таки читать книгу Прилепина «Некоторые попадут в ад», стоит обязательно держать это в голове.
Книжный разворот.
Продолжаем обсуждать переводные художественные романы этой весны. Сегодня у меня в студии глава редакции зарубежной прозы издательства «Эксмо» Юлия Раутборн. И я попрошу ее рассказать о новинке, которую, видимо, будут активно обсуждать читатели молодые. Роман Ханны Аренстейн «Игра с огнем». Главной героине Саши 22 года, она живет в Нью-Йорке, у нее идеальный бойфренд и интересная работа. Саша работает матчмейкером, проще говоря, интернет-свахой. Подбирает в Тиндере пары для богатых, но одиноких. Что за история с ней приключилась и почему ее стоит прочесть, я спросила у Юлии Раутборн. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, Наталья. Это история Ханны Аренстейн. «Игра с огнем», она прекрасно, легко написана и переведена очень легко замечательным переводчиком Екатериной Ракитиной. И, как сказал журналист Эсквайра, книга читается так, как будто она написана уже на русском языке. То есть вот абсолютная такая интеграция переводчика в текст, она дала потрясающие плоды. Книга Ханны Аренстейн читается очень легко. Это замечательное весеннее чтение. Это книга о любви, это книга о Нью-Йорке. И это опять-таки книга о роли, о том, что же женщине выбрать. Как ей разобраться с этим тяжелым выбором? Богатый бойфренд-карьерист, невероятно харизматичный бойфренд-редактор, кстати, Эсквайра, или любимая работа. И это я небольшой спойлер, прям совсем небольшой. Это не работа матчмейкера, потому что Саша Голдберг находит себя немного в другом. Хотя и о работе матчмейкера написано очень интересно. И для нас, для России, это вообще профессия не то чтобы новая. Мне кажется, вообще такой профессии у нас не существует. Да?
Как профессии
как нет. Профессии нет, безусловно. У нас есть, конечно, брачное агентство, но мне кажется, что вот такого специального человека, который создавал бы пары, подыскивал бы пары и вот добивался бы того, чтобы случилось полное совпадение, вот этот матч, да, такого нет, конечно. Потом невероятно харизматичная героиня. Когда я читала, я все время думала, кого она мне напоминает. И я поняла, что напоминает она мне, конечно, героиню «Тревоги» Джорджа Мойс. Та же абсолютная независимость от чужого мнения, та же абсолютная непосредственность, вот эти вот колготки с бабочками, с пчелами, простите. У Саши нет колготок с пчелами, но ей действительно совершенно все равно, что они думают окружающие. Она настолько внутренне раскрепощена, что ей ничего не стоит сказать, например, на великосветской вечеринке матери своего богатого бойфренда все, что она вот думает и о ней, и о собравшихся, и обо всем. И, кстати, российскому читателю это будет, ну, не то чтобы интересно, но это как бы дополнительный
полезно,
бонус.
Полезно.
Да, она совершенно верна. Она дочь русской мигрантки, она дочь экспортной невесты. Ее мать приехала в 90-е годы в Америку как невеста по переписке. И брак ее с отцом, кстати, не сложился. И не сложился, в частности, кстати, Аренстейн об этом достаточно подробно пишет, почему он не сложился. У нее вообще очень много таких интересных пассажей о том, а как совершаются браки, как складываются пары. И мы понимаем, что не в Тиндере, а скорее на небесах, как было изначально. И чтобы пара сложилась в Тиндере, это надо прямо приложить
очень
какие-то
постараюсь.
Усилия, да, и надо, чтобы все-таки звезды тоже сошлись в этот момент.
Ну, это, мне кажется, вот весеннее.
Прекрасное такая... легкое чтение, да. Весна, когда пара любви, пара влюбленности, когда хочется что-то менять. Прочитать книгу Ханны Аренстейн – это чтение, такое огромное удовольствие. Она отлично написана, она очень легко читается, она просто очень интересная.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Обсуждаемые новинки этой весны для вас выбирала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».